Не будь воскресным христианином.
Дети, подождите минутку. Существует старая песня под названием «Воскресный христианин». В тексте поется: «Многие воскресные христиане ходят по этой земле. Они ходят в церковь один раз в неделю и занимают христианскую позицию. Они наряжаются в свои воскресные одежды, чтобы все это увидели. Они христиане только один день в неделю». Ай, жесткие слова. Я бы не выразился так резко. Но действительно легко надевать разные шляпы, так сказать. В воскресенье я в церкви и надеваю свою воскресную шляпу. Я одеваюсь определенным образом, говорю определенным образом, потому что я в церкви. Но потом я возвращаюсь домой и надеваю свою домашнюю шляпу. Я веду себя определенным образом, говорю определенным образом, потому что я дома. А завтра я иду на работу и надеваю рабочую шляпу или учебную шляпу. Я веду себя определенным образом, говорю определенным образом, потому что я в церкви. Но этого ли хочет Бог от тебя? Доволен ли Он воскресными христианами? Вот об этом я хочу поговорить сегодня утром. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной послание к Ефесянам, глава 6. Сейчас я хочу пригласить детей выйти вперед. Обычно в это время я отправляю вас, но сегодня утром я хочу, чтобы вы были здесь на первую часть проповеди. Хорошо? В течение последних нескольких месяцев мы изучали письмо Павла к церкви в Ефесе. Пару недель назад мы рассматривали, что Библия говорит о мужьях и женах. А сегодня мы посмотрим на пару стихов, которые говорят о детях и родителях. Хорошо? Давайте посмотрим на первый стих. 6.1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». Павел говорит: «Дети, то есть вы, повинуйтесь своим родителям». Вопрос. Вы всегда слушаете своих родителей? Наверное, не всегда. Почему вы не всегда слушаете своих родителей? Но Библия говорит, Бог говорит, чтобы вы повиновались своим родителям. Почему? Потому что ваши родители всегда правы? Нет. В первом стихе говорится, что нужно повиноваться своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Это значит, что частью ваших отношений с Богом является повиновение вашим родителям. Библия много говорит о Боге, так и о нашем Небесном Отце. Так что ваши родители должны повиноваться Богу, пока вы повинуетесь им. Поэтому, когда родители говорят вам прибраться, что нужно делать? Когда родители говорят вам делать домашнее задание, что нужно делать? Вы должны им повиноваться. Это правильно. А когда вы им повинуетесь, нужно ли это делать с плохим настроением? Нет, вы должны повиноваться им с радостью. Так же, как Иисус по отношению к Богу Отцу. Второй и третий стихи «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Что значит почитать своих родителей? Это немного отличается от повиновения родителям, хотя мы почитаем родителей, когда им повинуемся. Но почитание родителей может проявляться по-разному. Это была одна из 10 заповедей. Какими способами вы можете почитать своих родителей? Вы можете проявлять к ним уважение. Вы можете делать для них хорошие вещи. Вы можете проводить с ними время. Вы можете обнять их и сказать, что любите их. Вы можете помогать им по дому, даже если они вас об этом не просят. Есть много способов почтить своих родителей. Это пятая из 10 заповедей, и с ней связано обетование. В третьем стихе говорится: «Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Это общее обетование для Божьего народа. Если вы повинуетесь своим родителям и почитаете их, это приведет вас на хороший путь в жизни. Но если вы не повинуетесь родителям если вы не почитаете их, то это опасный путь. Итак, позвольте упростить. Бог хочет, чтобы вы повиновались своим родителям, и Он хочет, чтобы вы почитали своих родителей. Хорошо? Сможете ли вы сделать это на этой неделе? Давайте я помолюсь. Отпустите детей. А теперь, взрослые, позвольте спросить вас, что значит почитать своих родителей? Слово «почитать» на иврите означало «тяжелый». Почитать — это придавать чему-то или кому-то вес и значение. Это слово используется в Ветхом Завете, когда речь идет о том, чтобы воздавать Богу заслуженную славу. И здесь оно употребляется в том смысле, что мы должны придавать вес и значение нашим родителям. Так как же взрослым почитать своих родителей, особенно когда вы уже не живете с ними? Вы почитаете родителей, уважая их. Вы почитаете родителей, не говоря о них плохо и не проклиная их. Вы почитаете родителей, говоря о них хорошо, выражая им благодарность. Вы можете почитать родителей, помогая им материально. Вы почитаете родителей, впуская их в свою жизнь. Когда у моего папы день рождения или Рождество, если я спрашиваю его, что он хочет получить в подарок, он всегда отвечает одно и то же. Он хочет, чтобы я написал рассказ из своей жизни. Ему все равно, о чем будет рассказ. Главное, чтобы он был личным. Почему? Потому что он просто хочет узнать меня лучше. 3 июня у него был день рождения, и я все еще должен ему рассказ. Так что я проповедую себе самому. Позволяете ли вы своим родителям быть частью вашей жизни? Вы чтите своих родителей, поддерживая с ними связь. Звонок, сообщение, визит, письмо. По мере того, как мои родители становятся старше, я стараюсь навещать их как можно чаще. Я стараюсь почитать их своим временем и присутствием. Чтить родителей — это делать что-то для них. Это активное действие. Это ставить их в приоритет. Сейчас время от времени я получаю от вас вопросы по поводу того, как почитать своих родителей. Что делать, если вы уже не живете дома, больше не ребенок, но ваши родители не согласны с каким-то вашим решением? Возможно, это ваш выбор профессии. Возможно, выбор страны для жизни. Возможно, выбор мужа или жены. Как поступать в такие моменты, если родители с вами не согласны? Здесь трудно дать общее правило. Каждая ситуация индивидуальна. Каждая семья уникальна. Но такие моменты происходят в каждой семье. Когда детям приходится принимать решения, которые родители не понимают или не поддерживают. Итак, что делать? Прежде всего, я думаю, вы должны сделать все возможное, чтобы помочь родителям понять ваше решение. Объяснить, почему вы принимаете именно это решение, почему вы считаете его правильным для себя. Нужно вовлечь их в этот процесс. Во-вторых, вы почитаете их, когда приглашаете их дать вам совет. Когда слушаете их точку зрения. Возможно, они знают что-то, чего не знаете вы, или видят то, чего вы не замечаете. Возможно, они могут увидеть что-то в том парне или девушке, на которых вы хотите жениться, чего вы не видите из-за слепой влюбленности. Когда речь заходит о браке, я бы сказал, что вам стоит постараться получить благословение и поддержку ваших родителей для вашего будущего супруга. В день вашей свадьбы вы хотите, чтобы это был радостный день. Вы не хотите стоять там, пока ваша мама бросает на вас один из своих взглядов из-за того, что вы ее не послушали. Во всех важных решениях в вашей жизни вы должны сделать все возможное, чтобы получить их благословение и поддержку. Но если вы сделали все это, и все равно убеждены, что Бог ведет вас в другом направлении, нежели советуют родители, тогда вы должны следовать за Господом. Тем не менее, важно поддерживать открытое общение. даже если вы не согласны с ними, вы все равно можете почитать их. Я уже рассказывал эту историю, но моя теща не поддерживала наше с женой решение переехать в Польшу. Она считала, что мы совершаем большую ошибку. Она даже поговорила со мной об этом в полночь у себя дома и сказала: «Если ты думаешь, что увезешь мою дочь в Польшу, ты очень ошибаешься». Это не точная цитата. Я немного смягчил ее слова. Но это привело к разговору поздно ночью. Хотя, если подумать, это не совсем был разговор. Я не помню, чтобы я много что-то говорил. Все было на повышенных тонах. Была напряженная обстановка. И ее мама высказала мне все, что думала. Я мог бы ответить, но просто слушал. Она надеялась, что мы возьмем на себя семейный бизнес. Это была ее мечта. Но у Бога был другой план для миссии меня. На следующее утро, когда мы пришли на завтрак, я не знал, чего ожидать. Но она подошла ко мне, обняла меня и сказала, что любит меня. Она не изменила своего мнения о Польше. Но, думаю, я почтил ее, позволив высказаться о своих чувствах. И даже хотя она ушла из жизни 12 лет назад, я стараюсь по-прежнему уважать ее в том, как рассказываю о ней. Многие из вас бывали у нас дома. У нас есть этот дом только благодаря ей. Это было трудное решение. Было бы легче, если бы они нас поддержали. Но я надеюсь, что мы все же проявили почтение к ее родителям в этом процессе. Возможно, однажды вы примете решение, которое ваши родители не поддержат или не поймут. И вам нужно будет поступить так, как вы считаете, что Господь ведет вас. Но я думаю, что вы все равно можете проявить уважение к своим родителям в этом процессе. Это может потребовать больше усилий. Это может занять больше времени и терпения. Но я верю, что это угодно Господу. А как насчет почитания родителей, которые не были хорошими родителями? Возможно, в детстве вы были лишены внимания, подвергались словесному насилию, подвергались физическому насилию, подвергались сексуальному насилию. Это очень серьезный вопрос, и, конечно, здесь трудно делать какие-либо обобщения. Но один автор пишет: «По благодати Божией будьте готовы прощать». Готовность прощать почитает и Бога, и родителей. Молитесь за своего родителя. Откажитесь от ожиданий, что ваш родитель когда-либо станет тем, кем вы хотите его видеть. Замените свое разочарование и печаль на принятие того, кем этот человек является. Формируйте сострадательное отношение к тому хорошему, что ваш родитель делал, и выражайте благодарность даже за малейшие попытки проявить любовь. Если вам безопасно общаться с родителем, установите разумные границы, чтобы уменьшить греховные искушения для вас и вашего родителя. Однако, прощение и почтение – это не то же самое, что постоянное подчинение родительскому авторитету. Семьи, в которых существует разрушительный цикл греха, опасны. И детям, которые вырываются из такого круга, важно найти безопасность в Божьей семье. Нет никакой вины в том, чтобы держаться на расстоянии от родителей, которые проявляют жестокость. Почитать их возможно даже на расстоянии. Возможно, прямо сейчас вы думаете: «Да, я все это слышу, но нет ни единого способа, чтобы я когда-либо почитал своих родителей. Они этого не заслуживают. Мне слишком больно, было слишком много боли». И это настоящее чувство. Я бы никогда не стал это умолять. Но Бог желает исцелить все части вашего сердца. Он хочет искупить все то сломанное в нашей жизни. Часть этого мы причинили сами себе, но часть была причинена нашими родителями. И даже если это кажется невозможным, Бог может исцелить и это. Почитай отца и мать, независимо от того, заслуживают они этого или нет. потому что так будет хорошо для тебя и приведет тебя на добрый, необнадеживающий путь.
4.
Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Павел говорит отцам не раздражать своих детей. В тех же стихах в послании к Колоссянам, глава 3, Павел говорит отцам не раздражать детей, чтобы они не унывали. Наши отцы оказывают на нас огромное влияние, как хорошее, так и плохое. Даже когда мы уходим из родительского дома, очень часто наши отцы продолжают влиять на наши решения и выбор, будь то хорошо это или плохо. Интересно заметить, что Павел не дает заповеди для матерей. Я думаю, что здесь матери не упоминаются, потому что они, как правило, более заботливы по отношению к своим детям. Они меньше склонны раздражать, скажем так. Конечно, это не всегда так, но думаю, к этому есть большая склонность. Но я не считаю, что для некоторых отцов это естественно. Возможно, у кого-то из вас был отец, который часто выводил вас из себя. Возможно, до гнева, а возможно и до уныния. Мне повезло с любящим отцом, который не был суров со мной. Он не был отстраненным. Он не любил меня за какие-то достижения. Он просто любил меня безусловно. Я всегда говорю людям, что после Божьего призвания именно мой отец больше всего повлиял на то, что я нахожусь здесь и делаю то, что делаю. Он был рядом и поддерживал меня. Для меня это было нормально в детстве. Но я помню момент, когда понял, что для всех это не является нормой. Я играл в бейсбол, когда был ребенком, и настала моя очередь пытаться отбить мяч. У меня это не получилось, и я вернулся на скамейку. Я сел со своими товарищами по команде, наверное, начал думать о чем-то другом или шутить с друзьями. Мой друг Дерек был следующим. Он тоже пытался отбить мяч, но у него тоже не получилось. Но когда он вернулся на скамейку, его реакция была совсем другой, чем у меня. Когда он вернулся, он плакал. У него были слезы на глазах. И будучи ребенком, я не понимал, что происходит. Я спросил, что случилось? И он ответил, папа будет на меня кричать из-за этого, когда мы придем домой. И снова, я был маленьким, но я помню, как подумал, почему его папа будет на него кричать? Разве это не должна быть просто веселая игра? Но такой была реальность моего друга дома. Он жил с отцом, который был очень строг, и это вызывало у моего друга злость и уныние. Некоторые люди проводят всю жизнь, пытаясь что-то доказать своим отцам, или стараясь не быть на них похожими. Отцы, давайте благословлять наших детей, не унижая их и не возлагая на них непосильные бремена. Теперь, в 4 стихе, мы видим не только негативное наставление, но и позитивное. Не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Не раздражать детей не значит позволять им делать все, что они хотят. Мой отец добрый человек, но не заблуждайтесь. В детстве меня воспитывали строго. В конце концов, я из Техаса. Теперь, поскольку мы интернациональная церковь, способы воспитания детей могут отличаться, но главное – это воспитывать их. Дети по своей природе хотят проверять границы, поэтому мы должны постоянно учить их тому, что правильно, а что нет, и что за неправильный выбор бывают последствия. Некоторые родители сегодня или боятся, или не хотят воспитывать своих детей. Они позволяют им делать все, что они хотят. Но, в конечном итоге, это плохо и для детей, и для родителей. Дисциплина – это неплохо. Дисциплина помогает детям расти. В послании к евреям говорится, что Бог наказывает нас, как своих детей, ради нашего роста и созидания. Мы получаем слово «ученик» от слова «дисциплина». Родители, лучшее, что вы можете сделать для своих детей, это дать им дисциплину. Помогайте своим детям понимать, что правильно, а что неправильно, и что за наши жизненные выборы бывают последствия. Ваши дети могут не оценить это сегодня, но поверьте, в будущем они это оценят. Как сказано в 12 главе послания к евреям, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после упражненным через него доставляет плод мирный, плод праведности». Отцы, в 4 стихе говорится, что вы также призваны воспитывать своих детей в наставлении Господнем. Дело не только в том, чтобы говорить своим детям «нет», но и в том, чтобы учить их тому, кто такой Бог и что Он хочет, чтобы ваши дети делали. Другими словами, Божий замысел не в том, чтобы ваши дети слышали о Иисусе только по воскресеньям утром. Они должны слышать о Иисусе и дома тоже. Есть много способов сделать это. Читать своим детям истории из Библии, молиться вместе с ними, каждое воскресенье приводить свою семью в церковь, учить детей заучивать стихи из Писания. В интернете можно найти множество планов и способов для этого. Главное просто что-то делать. Все лучше, чем ничего. Отцы, если вам нужна помощь в поиске хороших ресурсов, я с радостью помогу вам. Как я уже говорил, мы, как отцы, оказываем огромное влияние на жизнь наших детей, как положительное, так и отрицательное. Господь хочет, чтобы мы были добрым влиянием на наших детей, чтобы создавали в доме атмосферу поддержки, где они могут расти и развиваться. Аминь. Теперь Павел переходит от семейных отношений к рабочей сфере. 5 стих. «Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Павел обращается к рабам, а позже к господам. Позвольте дать немного контекста. Важно помнить, что Павел пишет церкви, а не римскому правительству. Другими словами, он не высказывается о самой системе, а обращается к христианам, которые живут в этой системе. Брак и воспитание детей были задуманы Богом, но рабства нет. Но мы видим, что для некоторых людей в церкви того времени это была реальность. Он пишет рабам в церкви. Однако важно отметить, что рабство в первом веке в Римской империи имело гораздо больше общего с современными отношениями между работодателями и работниками, чем, например, с рабством в Америке в 1800-х годах. В то время треть жителей крупных городов были рабами. Некоторые из этих рабов были врачами и юристами. Некоторые были военнопленными. Некоторые становились рабами из-за слишком больших долгов. Иногда люди добровольно продавали себя в рабство, потому что знали, что о них будут заботиться. Все это говорит о том, что хотя никто не мечтал стать рабом, я думаю, здесь гораздо больше сходства с нашими современными отношениями начальника и подчиненного. Поэтому позвольте мне снова прочитать 5 стих. Но там, где говорится «рабы» или «слуги», думайте «работники». А где говорится «господин», думайте «начальники». 5 стих. «Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Павел говорит повиноваться своему начальнику, уважать своего начальника. Конечно, Бог не желает, чтобы вы подчинялись начальнику, если он требует от вас чего-то незаконного. Но, как общее правило, вы должны слушаться начальника. В 6 стихе Павел говорит: «Не подчиняйтесь только на виду», то есть не будьте хорошим работником только тогда, когда начальник наблюдает за вами, но будьте хорошим работником и тогда, когда никто не смотрит. Я уверен, что у всех нас были моменты на работе, когда мы делали вид, что работаем, когда начальник проходил мимо. Но повеление здесь — не быть такими людьми. Повеление — быть искренними людьми, людьми с принципами и честностью. Чтобы мы работали не только тогда, когда начальник рядом, но трудились так же усердно и в его отсутствие. Некоторые из наших молодых людей работают летом в английском лагере. Недавно я познакомился с начальником этого лагеря. Однажды он пришел сюда покупать обувь, и я пригласил его зайти внутрь, и мы поговорили. Он начал замечать, что большинство молодых людей, которые работают в его лагере, являются частью этой церкви. И я сказал: «Разве вы не видите? Вот почему они такие хорошие работники». Так и должно быть. Когда христианин на работе, это должно быть заметно. В этом должно быть что-то особенное. Позвольте мне добавить стихи 7-8, но сначала снова прочитаю 5 и 6 стихи. 5. «Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». 6. «Не с видимой услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». 7. «Служа с усердием, как Господу, а не человеком». 8. «Зная, что всякий, кто сделает доброе, то получит тоже от Господа, раб ли он или свободный». Урок здесь заключается не только в том, чтобы подчиняться своему начальнику просто потому, что так нужно. В конце концов, чтобы слушаться начальника, не обязательно быть христианином. Что делает эти повеления особенными, так это то, что Павел говорит: «У тебя есть земной начальник, и ты должен слушаться его, потому что у тебя есть небесный начальник». Как сказано в этих стихах, в послании к Колоссянам: «Ты служишь Господу Христу». Сейчас мы пригласим на сцену выпускников этого года, чтобы отметить их и помолиться за них. Если ты заканчиваешь учебу в этом году, позволь сказать тебе кое-что, чего, вероятно, не скажут на выпускной церемонии. Когда ты пойдешь на работу, где бы это ни было, чем бы ты ни занимался, там происходит нечто большее, чем отношение начальник-подчиненный. Там есть нечто глубже, чем твоя зарплата или должность. Потому что, как мы считаем здесь, происходит нечто духовное. Когда ты честный и трудолюбивый работник, ты, как сказано в 6 стихе, исполняешь волю Божию от души. 7 стих говорит о том, что в конечном итоге вы служите на работе Господу, а не человеку. Другими словами, вам может не нравиться ваш начальник, но вы подчиняетесь ему не ради него, а ради Господа. Вы служите Господу Христу. Поэтому для тех из вас, кто заканчивает учебу и собирается выйти на работу, и для тех, кто уже работает, трудитесь усердно. Работайте честно. Не ищите легких путей. Не обманывайте. Не работайте усердно только тогда, когда начальник смотрит. Вместо этого трудитесь, зная, что Господь всегда наблюдает за вами. В конечном итоге вы служите Ему. Но Павел подчеркивает здесь в послании к Ефесянам еще более важную мысль. Сначала он говорит о том, какими мы должны быть в церкви, в 4 главе. Затем он обращается к тому, какими мы должны быть дома, жены, мужья, родители, дети. А затем, какими мы должны быть на работе. Другими словами, христианская жизнь — это не только воскресное утро в церкви. Она также проявляется дома, когда вы возвращаетесь из церкви, и на работе, когда вы просыпаетесь утром. Не бывает так, что здесь у вас рабочая жизнь, здесь семейная, а здесь духовная. Все связано между собой. Не существует такого понятия, как воскресный христианин. Следовать за Иисусом нужно в воскресенье, в понедельник, во вторник и весь остальной неделю. Его волнует, как вы ведете себя в церкви, дома, на работе, в автобусе, в магазине, везде. Он хочет всего вашего сердца. Он хочет всей вашей преданности. Не будьте воскресным христианином, потому что, как мы видим здесь, таких просто не бывает. Конечно, легче всего следовать за Иисусом в воскресенье утром, когда мы все вместе. но Он призывает вас следовать за Ним и в остальные дни недели. Он с вами, и Он поможет вам это делать.
9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же. Оставьте угрозы, зная, что и над ними, и над вами есть Господь на небесах, и у Него нет лицеприятия». Этот последний стих обращен к начальникам. Это действительно было удивительное заявление в то время для господ или начальников, потому что они могли обращаться со своими рабами или подчиненными как захотят, и у рабов не было никаких возможностей что-либо изменить. По крайней мере сегодня, если вам не нравится работа, вы можете найти другую, но тогда это было невозможно. Павел говорит господам не угрожать тем, кто под их властью. Всегда существует искушение для начальников злоупотреблять своим положением и властью. Я уверен, что каждый из нас сталкивался с начальниками, которым власть ударила в голову, и они злоупотребляли ею, угрожая своим подчиненным. Но Павел напоминает начальникам: у вас может быть небольшая власть, как у начальника на земле, но у вас есть начальник на небесах, который всемогущ. В конечном счете вы будете отвечать перед Ним, и у Него нет лицеприятия. Другими словами, Богу не важна ни ваша громкая должность, ни важная роль на работе. Это не будет иметь никакого значения в день суда. Если вы сегодня здесь и являетесь каким-либо начальником, если у вас есть подчиненные, правда такова. Вы можете сделать их дни несчастливыми, а можете приятными. Моя первая работа была мыть посуду и убирать столы в ресторане, когда я был подростком. Работа была непрестижная. Каждый вечер заканчивался тем, что мы занимались так называемым танцем с мусоркой. Мы прыгали в большие контейнеры для мусора, чтобы утрамбовать отходы, и влезало больше мусора. Но мне нравилась эта работа. Знаете почему? Не потому, что мне нравилось прыгать по мусору, а потому, что у меня был хороший начальник. Если вечером было много работы, он возвращался и помогал мне с посудой. Хотя я был всего лишь 15-летним подростком, он относился ко мне справедливо и с уважением. Как-то до сих пор я даже помню его имя — Грег Холл. Тогда я этого не осознавал, потому что был слишком молод. Но, оглядываясь назад, я почти уверен, что он был верующим человеком, потому что он работал честно и относился ко всем с добротой. И благодаря этому мне хотелось работать для него старательно. Благодаря этому я помню его до сих пор. Начальники, относитесь к своим сотрудникам справедливо и с уважением. Не будьте угрожающим начальником. Не злоупотребляйте своей властью. Но помните, что над вами есть еще более великий начальник на небесах. Я хочу пригласить группу прославления снова выйти на сцену. Обычно в это время у нас бывает время приглашения, возможность откликнуться на то, что Бог вкладывает вам в сердце. И мы по-прежнему хотим к этому призывать.
9:30. Большинство выпускников находятся на служении в 11:30.
Но я хочу пролистать список, и если кто-то из них присутствует на этом служении, я прошу вас выйти вперед.
Зачитать имена.
Затем я приглашу выйти всех, кто вскоре будет уезжать от нас.
11:30.
Но я бы хотел уделить время, чтобы поздравить и помолиться за наших недавних выпускников, а также за всех, кто собирается уехать из Гданьска в ближайшие несколько месяцев. Сначала я попрошу лидеров молодежного служения объявить имена выпускников, потому что эти лидеры вкладывали свое время и силы в этих молодых людей. У нас есть небольшой подарок для наших выпускников. А затем я приглашу выйти всех, кто вскоре будет уезжать от нас. Неважно, были ли вы с нами месяц или 10 лет, пожалуйста, выходите вперед. Мы хотим выделить время, чтобы люди могли выйти, благословить вас и поблагодарить за проведенное вместе время.
Конец проповеди. Конец проповеди.